Здравствуйте. В студии Христина Третьякова. Сегодня я рада приветствовать у нас в гостях Артура Хучуяна, эксперта по большим данным, программиста, предпринимателя, генерального директора TZRS Global Systems. Будем мы сегодня говорить об очень больших данных, Big Data и все, что с этим связано. Что вообще такое большие данные? Ну, просто маленький термин.
Окей, ну смотрите, это набор алгоритмов и подходов к извлечению новых знаний из сверхбольших массивов данных. Mm-hmm. Вот, то есть, по сути дела, это не какая-то такая определенная дисциплина, это столкновение множества разных таких исследовательских теорий.
Расскажи о масштабе компании в цифрах, вот, например, какое количество информации вы в день обрабатываете из общего доступа?
Сейчас суммарно мы храним уже где-то 9-7, почти под 10 петабайт информации с 2010 года. Это соцсети, блоги, форумы, текстовый контент, какие-то фотографии, лица. Mm-hmm. Огромная история. Сейчас ежедневно попадают в базу в районе 200-250 миллионов сообщений каких-то mm-hmm. текстовых, определенных нужных людей, именно отфильтрованных. Порядка 15-20 миллионов фотографий. Это то, что мы сохраняем, оставляем. Остальное mm-hmm. мы просто проходим, индексируем, понимаем, что нам это неинтересно, что это условно мемы mm-hmm. или какие-то шуточные публикации.
А какой объем финансовый в этой сфере, например, можно ли это описать на примере стоимости услуг какой-нибудь самой дорогой, самой дешевой, например?
Это очень сложно, потому что, на самом деле, даже емкость рынка больших данных сейчас очень сложно посчитать по одной простой причине. Все услуги, что мы делаем, там, другие компании, они направлены на повышение эффективности. Mm-hmm. И вот это повышение эффективности у клиента очень сложно измерить. Mm-hmm. Поэтому сложно сказать, что там объем рынка сейчас 30 миллиардов или там 130 или 3.
Что происходит с данными после того, как вы их получаете? То есть опишите цепочку преобразования каких-то обезличенных данных в какое-то знание, которое можно уже впоследствии продать.
Да, значит, есть алгоритмы, которые путешествуют по интернету и собирают информацию в чистом виде. Uh-huh. Это могут быть записи на форумах, не знаю, публикации какие-то или еще что-то. Они перекладывают эти записи в основное хранилище данных, uh-huh. где они находятся в сыром виде, так же, как и были, собственно, в своем источнике. Дальше есть алгоритмы, которые занимаются такой историей, как обогащение этих данных. Они берут, например, сырую фотографию, извлекают из нее какие-то дополнительные знания, задний фон, кто, что, пол, возраст людей на этих фотографиях. Или, если это текст, лингвистически обрабатывают, понимают, кто сказал, что сказал, где и как. Вот эти очищенные и структурированные данные перекладываются в хранилище номер два, где хранится красивая очищенная дата, к которой можно обращаться и, собственно, делать какие-то выводы. Далее есть наборы скриптов, которые обращаются к этому очищенному хранилищу и готовят какие-то клиентские исследования, не знаю, обновляют дашборды, какую-то информацию собирают, извлекают эти знания, как раз-таки агрегируют, обезличивают и, собственно, передают их клиентам в виде исследований либо каких-то обновляемых панелей.
Например, по каким параметрам ваш искусственный интеллект собирает информацию, например, с фотографии? То есть вот выложил uh-huh. какой-то человек фотографию, что с нее можно взять какую-то информацию?
Можно понять, кто на фотографии, uh-huh. распознать задний план, понять, ну, примерно, может, это достопримечательность, какая-то страна, uh-huh. или это дача, или еще что-то. Ну, то uh-huh. есть интересы этого человека, объекты на фотографиях, что там, где-то, может, там машина, может быть, есть номер, или просто можно марку и цвет узнать. О самом человеке можно узнать цвет волос, глаз, объемы его фигуры, вот как-то так.
И потом, получается, обрабатываются эти данные, из них вычленяется какое-то знание. Угу. И как коммерческие структуры могут, какие-то компании, пользоваться этими данными?
Например, приходит рекламное агентство, и он хочет взять всех людей, у которых каштановый цвет волос. Угу. Ну, вот как-то угу. так. Соответственно, эти люди собираются, обезличиваются и передаются на рекламную площадку.
И, соответственно, он потом уже работает с аудиторией какой-то.
Да, да, да.
Как, например, Facebook и Google зарабатывают над тем, что обрабатывают большие данные?
Ну, вот конкретно касательно Facebook, все-таки их 90 там, с лишним процентов бюджетов – это реклама. Понятно, что они зарабатывают на том, что они пользователям показывают рекламу. Uh-huh. У них особой какой-то, не знаю, нет волшебной магии того, там, что они делают. По сути дела, и Google тоже в основном зарабатывает на рекламе. Uh-huh. Но еще у этих компаний есть возможность перепродавать знания. Это такой околозакрытый рынок, но компании обмениваются знаниями о людях между собой. Друг у друга стоят пиксели для идентификации. Там, не знаю, Google может продавать кому-то данные о поисковых запросах этих обезличенных идентификаторов, а условно, не знаю, YouTube потом какие-нибудь видеоролики смотрели. То есть чисто теоретически может быть кто-то, кто все эти знания соберет и так далее. Ну, собственно, куда мы движемся.
Но важный аспект — это то, что эти данные обезличены. То Конечно. Есть они не...
Все привязано к уникальным идентификаторам пользователей, по которым невозможно понять его имя, фамилию, пол, возраст и так далее. То есть это некий человек 123.15, который зашел, мы знаем, что он до этого лайкал кошек, и мы ему показываем кошек. Понятно, что там знания и параметры гораздо сложнее, там есть и психометрия, и физиогномика, и какое-то там прогнозирование поведения этого человека. Но, по сути дела, все везде обезлично. Мало кто в это верит. Все считают, что там вот Анна там Поликарпова, не знаю, Большого, вот ее номер телефона, она там пришла туда. Этого нет в большом серьезном рынке по одной простой причине. Ты контактные данные можешь передать только один раз. И продать ты их можешь только один раз. А знания, привязанные к обезличенным идентификаторам, можешь продавать бесчисленное количество раз, обновляя их.
То есть просто у многих людей есть некая паранойя, что их данные собирают, потом как-то кому-то
Эту
передают.
Эту паранойю подогревают всевозможные ребята, которые занимаются пробивом по 500 рублей по номеру телефона. В основном это сотрудники, собственно, этих же телекомпаний, мобильных операторов. Которые просто сидят, у них есть доступ к базе, они куда-то там на форумы черных данных продают подобную информацию. У всех до сих пор еще 5-7-летняя история о том, как на рынках продавались CD-диски с базами. Сейчас уже, конечно, этого нет, но все равно у всех осталось такое впечатление, что кто-то их персональные данные куда-то продает. Но это есть, от этого никуда не деться. Если вы сдадите в МВД справку о смерти родственника, вам позвонят из, собственно, ритуальных услуг минут через 10. Вот, собственно, и пример того, как в черную данные продаются.
Но в данной связи анонимность все-таки существует?
Она существует по одной простой причине, что с развитием всех технологий отслеживания точно так же развиваются технологии, которые блокируют это отслеживание. Потому что люди, одни занимаются алгоритмами, другие занимаются тем, что они ломают эти алгоритмы. И нельзя сказать, что одни умнее других. Поэтому если человек сейчас вот прям захочет от кого-то скрыться, обмажется VPN-ами, плагинами против отслеживания, то его и не отследят. Вопрос в том, что у людей как-то, на мой взгляд, реальная вот эта паранойя, она очень сильно завышена. Они боятся, сами не знают, чего они боятся. Потому что в худшем случае им кто-то покажет не ту рекламу. То есть вряд ли кто-то им домой придет и там что-то о них узнает такое страшное. Как есть такой популярный мем, когда там мужчина с женщиной в постели, в квартире, а из-за окна человек с биноклем смотрит, и они такие, и жена говорит мужу: не обращай внимания, это маркетолог.
Получается, что, в принципе, если человеку нечего бояться, он не выкладывал каких-то своих личных секретных данных, которые он не хотел бы обнародовать, то ему это никакого вреда не принесет.
Да, конечно. Но вопрос в том, что чем как бы дальше развиваются современные поколения, у них атрофируется понимание того, что то, что находится в интернете, оно по факту находится в открытом доступе. И то есть для них Facebook — это что-то вот их личное, собственное, да, очень же много людей и паспорта выкладывают, и вот мой ребеночек сходил там куда-то, а вот я ему визу получила, вот с фотографией этой визы, не все это понимают.
Но удалить эти данные потом невозможно, в принципе.
Вообще никак. Из интернета ничего нельзя удалить, кто бы вот что ни говорил. Вы можете написать в соцсети о том, что она что-то сотрет, вы можете согласно закону о забвении написать в поисковую систему, но она удалит только ссылки, но реально вычистить из интернета ничего невозможно.
Как государство может использовать большие данные в сфере там, медицины, образования, улучшения госбезопасности, вообще безопасности?
Ну, основные такие супернаправления, понятно, что это безопасность, это все, что связано с прогнозированием преступности, с поиском там, террористов, экстремистов и так далее. Вот. Что касается медицины, и вот такой, наверное, не только медицины, социальной сферы, сейчас все практически направлено на улучшение качества предоставления услуг. Это анализ обращений на всевозможных сайтах для того, чтобы уменьшить очереди, понять, что людям конкретно где нужно. Это околополитические исследования, когда берется аудитория региона, города, мы понимаем, какие у них реально проблемы, кто там что виноват, в чем, а кто ни в чем не виноват. Вот. А в образовании тоже есть очень много всяких историй. В основном это все связано с анализом цифрового следа студента-школьника для того, чтобы правильно его будущий карьерный путь как-то сформулировать.
Как большие данные могут повлиять на взаимодействие государства и человека? То есть я знаю, у вас есть концепция тотальной открытости, которая говорит о том, все взаимооткрыто. Как это может повлиять именно на гражданскую сферу, в том смысле, как человек может будет смотреть по-новому на государство и государство на человека, как-то обмен будет происходить?
Проблема очень простая, да? То государству очень сложно обмануть гражданина, гражданину очень сложно обмануть государство. Куда это приведет? Это вряд ли приведет к тому, что все станет хорошо и, как сказать, мир во всем мире. Я в это не верю, к сожалению, в силу природы человека. Вот. Но вот сейчас же появились уже там условные госзакупки. Пусть там еще далеко не 100% прозрачность, и только определенные журналисты умеют этим пользоваться правильно и вычленять оттуда какие-то знания о коррумпированных чиновниках. Но 5 лет, и этим научатся пользоваться все. По крайней мере, я научил свою там старшую по подъезду подобные вещи проворачивать. Так что ждем еще чуть-чуть, и все научатся это делать.
Например, во время выборов к вам могут обратиться какие-то кандидаты с целью выявления каких-то проблем в каком-то конкретном, например, округе Москвы, в котором они работают. Как это происходит? На основании каких данных вы можете им дать какие-то советы, как вести политику, на что обратить внимание?
Вот с определенных пор мы уже стараемся очень не брать политические кейсы по двум причинам. Первое, это токсичные деньги, ни для кого не секрет. Вот. Вторая история в том, что у них пока уровень технологической подготовки очень низок. То есть мы им можем дать огромное количество выводов, но не все технологи умеют этими выводами пользоваться. Вот. Ну, конкретно, если брать такой абстрактный кейс, то да, это оценка и политической активности людей, и там высказываний, и каких-то проблем, и их доходов, и реальных каких-то действий для того, чтобы понять, что вот там, не знаю, вчера в Выхино украли 24 аккумулятора, да, и кандидату приходит сообщение о том, что, чувак, иди в МВД, реши эту проблему, заработай себе политических очков. Проблема в том, что не все кандидаты таким образом работают. Большинство из них живут еще в устаревшей парадигме поставить куб побольше у метро и перетяг сделать красивее. Вот как-то так.
А как, например, большие данные, какую роль они сыграли в
выборах США?
У президента, да, Трампа.
Но я думаю, что это очень преувеличенная история.
Но тем не менее, как пример, иллюстрация.
Пример очень простой, это микротаргетинг. Вот мы взяли всю аудиторию, собственно, проделали то, что мы сейчас говорили по определению проблем цифровой активности и разбили их на группки. Так, вот у нас мексиканцы-учителя, вот у нас тут чистопородные американцы-учителя. Мы приходим к этим и говорим, мы увеличим квоту для мексиканцев. А к этим приходим и говорим, мы вообще мексиканцев уберем и так далее. Не очень честно, но Трампа часто ловили на то, что он разным категориям людей обещает противоречивые вещи. Ну, как видите, ему это особо не помешало. Вот. Но реально все-таки технологий там было процентов 20-30. Все-таки это грамотный пиар, грамотное взаимодействие, конечно, считается, что Big Data сделала его президентом, но я все-таки думаю, что он пришел как бы в нужное время, в нужный, скажем так, социальный протест. По крайней мере, есть же его очень старая запись лет там 35 назад, где он там подвыпивший говорит, что я буду баллотироваться в президенты только в тот момент, когда я точно буду знать, что я выиграю. Вот как-то так. Ну, плюс против Хиллари Клинтон еще сыграли и сами СМИ.
А как большие данные могут помогать городской среде, например, оптимизации общественного транспорта, какие-то практические вещи?
Это геоинформационная аналитика, все, что связано с, такая околоурбанистическая тема. От перестановки лавочек можно понять, как правильно перемещается пассажиропоток людей внутри города, с какими он рекламными конструкциями взаимодействует, куда он в больницу ходит. На основании этих данных можно полностью перепланировать городскую инфраструктуру для того, чтобы людям было там удобно двигаться и так далее.
Связано, то есть непосредственно с телефоном человека, включает ли он геолокацию, какие
параметры? Это не обязательно телефон, это могут быть соцсети, это могут быть публикации, фотографии, это может быть трехмерная реконструкция улицы, это может быть видеозаписи. Да, конечно, здесь огромную роль играют данные мобильных операторов. Здесь также есть данные ОФД, операторов фискальных данных, налоговые чеки о том, где что люди покупают, с какими деньгами, с какими доходами и вообще кто эти люди. Данные Wi-Fi в торговых центрах, данные GPS транспорта. Тут на самом деле это очень быстро растущий рынок именно по отношению к данным.
Что у нас происходит в законодательной сфере относительно распространения, использования открытых каких-то данных? Насколько легальна ваша деятельность по сбору данных?
Сейчас все легально. Считается, что это находится в так называемой серой зоне, но по факту юридически то, что делаем мы и другие компании, это не запрещено. Вот. Есть в законе много пунктов о том, что подобную обработку можно проводить, если это статистическое исследование, если это, опять же, не политическая агитация и так далее. Но, по большому счету, закон, сейчас текущий 152 ФЗ, он, по-моему, если не ошибаюсь, вообще очень от 2007 что ли, года, по-моему, он. Что такое персональные данные, понять-то до сих пор нельзя. Собственно, что сейчас поправки хотят сделать? Уже придумали вот этот вот странный смешной термин «большие пользовательские данные», но понять до сих пор нельзя, что это. Потому что в законе написано, что персональные данные – это те, по которым вас можно идентифицировать. Ну и приведен пример. Пол, возраст, телефон или адрес домашний. Ну, я, например, могу вас идентифицировать по клавиатурному почерку, по тому, как вы пишете, по тому, как вы с интерфейсом взаимодействуете, по тому контенту, который вы лайкаете. Вот. Поэтому как бы современные технологии переросли этот закон. Вот. Посмотрим, что будет. По крайней мере, Европа уже приняла свою страшную GDPR, резолюцию, да, об обработке персональных данных. Но компании как работали, так и работают. Да, штрафы увеличились, им теперь опасно делать. Им опасно не рассказывать пользователям об утечках персональных данных. Но по факту как бы все работает, как работает.
Как выглядит профиль какого-то человека, который есть в вашей базе данных? Какой набор информации он может содержать, в принципе?
Это мультипрофиль. Там могут быть профили в социальных сетях, фотографии, геолокации, публикации, какие-то извлеченные знания. Если этот человек не запретил индексацию своей страницы в соцсетях, если он не закрыл ее от друзей, она, собственно, доступна как через нас, так и через какой-нибудь, не знаю, поиск в Гугле.
То есть можно узнать его марку машины, его уровень дохода или что-то?
Да. Ну, уровень дохода рассчитывается по собранным данным HeadHunter SuperJob. Mm-hmm. То есть определяется у человека место работы и должность, и потом просто смотрится средняя по рынку зарплата.
Mm-hmm. Немножко шуточный вопрос, но если бы вы были представителем власти или, например, президентом, как бы вы работали с законодательной сферой? Возможно, какие
к сожалению, не шуточно и далеко. По одной простой причине. Все законы, которые государство принимает сейчас, оно не основано ни на каких данных. Там речь даже не идет о опросах населения. Это умозрительные какие-то вещи, которые придумывают депутаты. И только сейчас им пытаются объяснить, что нужно таки анализировать данные, а потом на основании них, собственно, принимать законы. Потому что у нас кто-то из Госдумы тут может прийти и сказать, а у нас 300 миллионов россиян в интернете. Mm-hmm. Медведев, что ли, недавно это ляпнул? Где-то, не помню. Вот. А по факту, как бы, россиян-то только 147 миллионов, и речь, наверное, шла про 300 миллионов уникальных идентификаторов устройств мобильных. Mm-hmm. Ну, то есть суть в том, что это на самом деле очень популярно. Не знаю, в Нью-Йорке, во Франции парламентарии используют анализ данных не только каких-то своих региональных мандатов, но и там страны, города, чтобы вообще понять, что происходит.
Расскажите, например, о каких-то примерах взаимодействия вашего с государством и вашей компании. Какие там были проекты, например, там
В основном это все связано с преступностью. Это алгоритмы, которые идентифицируют определенные группы людей, там, не знаю, педофилы, маньяки, насильники, и потом строят рекомендации о том, на кого нужно обратить внимание. Никого, конечно, в тюрьму не сажают.
Как вот эти большие данные можно встроить в государство и управление обществом, ну, уже сегодня в 21 веке? То есть как это может быть оптимизировано, вот, например, для законодательства?
Ну вот конкретно с точки зрения России здесь есть один такой интересный факт. У нас же такой менталитет, мы жаловаться вообще не любим, только абстрактно где-то в соцсетях о том, что все плохо. А когда проблема реальная, когда какая-то происходит, человек в МВД писать заявление не идет, в прокуратуру он не жалуется, он ничего не делает. Вот когда ему звонят из какой-нибудь Левады-центра, он на опрос тоже не отвечает. Эта технология позволяет, в принципе, набор этих подходов позволяет человека, как в том мультике, посчитать, а он даже вообще не будет знать о том, что его посчитали. Но мы будем знать, что вот в этом там многоквартирном доме столько-то автомобилей, столько-то парковочных мест, и если парковку где и строить, то строить ее здесь. Вот подобная история. То есть это подход, когда можно спросить и опросить всех, не спрашивая их.
Как вы можете прокомментировать цифровой профиль гражданина, нужен ли он нам сегодня, будет ли он, каким он может быть. И...
Он, безусловно, нужен, но не сегодня. А это сейчас это модное... как даже не сказать, модный закон, который точно так же не реализуется, как пакет Яровой и, например, закон, который обозвали об изоляции Рунета. Вот. По факту, для того, чтобы сделать цифровой профиль гражданина, нужно сначала данные оцифровать. То есть все же смотрят на вот этот вот китайский опыт. Одни смотрят с ужасом, что там якобы всех чипы с бомбами в шеях, и их вообще из страны не выпускают. Mm-hmm. Другие смотрят и говорят, о, круто, нам надо сделать так. Но mm-hmm. все забывают одну простую вещь, что Китай потратил 15 лет на цифровизацию всего. И после этого, когда у них данные здравоохранения, образования, пограничной службы, все были в идеальных электронных системах, они взяли и из этого слепили профиль. Почему говорю в идеальных электронных системах? Потому что у нас либо электронных систем нет, либо они есть, но они не идеальные. Ну, то есть, как бы наши госуслуги и китайские, это же небо и земля. Это как сравнивать сайт президента и Facebook, например, по сложности.
Получается, что данные находятся, ну, изначально, допустим, несколько десятилетий назад или в прошлом веке, находились в аналоговом состоянии, то есть не имели никакого цифрового эквивалента. Сейчас они все переводятся в цифровой формат.
Смотря какие данные. Если речь, например, идет о медицинских карточках, то у нас сейчас все еще карточки бумажные. Uh-huh. То есть где-то в каких-то больницах, не знаю, в моей супермодной частной больнице в Москве, да, карточки электронные. Uh-huh. Но, может быть, в части поликлиник в Москве uh-huh. они электронные. Ну, вот в моей поликлинике в Самаре как карточки бумажные были, uh-huh. так они бумажные там и лежат.
Но если собрать, допустим, вы говорите, ну, идеальная вот эта цифровизация, uh-huh. оцифровка данных, если, допустим, у нас есть база данных о там, медицине, образовании и так далее, то мы можем их анализировать и использовать для себя. Это к вопросу о том, страшны ли большие данные или нет.
Ну, тут есть еще два таких неприятных для этой цифровизации момента. Первое – люди, которые либо не цифровизовались, либо их нужно будет еще переобучать. Mm-hmm. Потому что как бы, какую электронную систему врачу там, не знаю, в 65 не поставь, он же ничего заполнять не будет, либо будет заполнять с ошибками. А это потом будут ложные корреляции и срабатывание алгоритмов. Это первая история. Вторая важная законодательная история, что касается медицинских данных. Все эти карточки – это медтайна. Их нельзя использовать для анализа. Даже если они в обезличенном или еще каком-то виде, для того, чтобы их в этот обезличенный вид перевести, кто-то или что-то в процессе обезличивания все равно данные эти увидят. То есть такая же, например, история находится в законе о связи. Любые данные, которые вы передаете мобильному оператору, являются тайной связи. Их тоже нельзя использовать. Ну, как-то так.
А как большие данные развиваются в других странах? Наш опыт использования больших данных, он отличается от зарубежного или в целом все в одном потоке?
Сам по себе опыт нет. Мы далеко, кстати, как сказать, в первой пятерке, я думаю, что стран находится по использованию данных и внедрению в какие-то mm-hmm. проекты. У нас проблема в том, что у нас с реализацией все плохо. Mm-hmm. Неважно, это реализация после исследования на данных или Владимир Владимирович на прямой линии скажет mm-hmm. выдать этой женщине пенсию. Даже в этих случаях бывают проблемы с реализацией, потому что иерархия вот этой вот госуправления, она гигантская. Ни в одной mm-hmm. стране нет такого количества дармоедов, прошу прощения, чиновников. Вот вопрос в том, что, то есть как бы знания я какие-то передам этим людям из опроса или из головы достану, или я проведу сложнейшие геомаркетинговые исследования, вопрос вот в реализации.
Но эти данные, они могут быть полезны для преобразования нашей социальной окружающей среды.
Безусловно,
и так далее.
Конечно.
То есть это не только вопрос того, что наши там анонимность нарушают, наши данные как-то незаконно используют.
Нет,
то есть
конечно.
У этого есть очень большой, ну, большая эффективность. И как бы по мере роста цифровизованной информации ее нужно как-то обрабатывать. Допустим, угу. интернет вещей, лот. Ну, то есть это тоже какие-то данные...
Да, конечно. Объем этих Прошу. Данных сейчас уже такой большой, что вручную его ты никак не обработаешь. Вот, собственно.
Поэтому получается, что большие данные — это просто как реакция на то, что появилось много информации. Да. То есть это,
данных появилось много, появились новые подходы, и люди поняли, что можно как бы не у человека спросить, какие у него интересы, mm-hmm. а просто взять миллион там, логов его цифрового следа и сразу это понять без него. И автоматизированно как-то алгоритмы перестроить, контент, рекламу mm-hmm. и взаимодействие.
Что вы вообще думаете об отключении интернета, о цифровом суверенитете страны?
Как я это? Не верю в отключение нас от интернета. Слишком много российских сервисов завязаны на зарубежной инфраструктуре. Раз. Угу. Два. Огромное количество компаний из России просто уйдут. Ну, то есть, опять же, да, если сравнивать с Китаем, Китай же не просто так отрубил Google, да, он сначала развил собственную инфраструктуру, собственный поисковик, и в тот момент, когда у них начались какие-то конфликты с Гуглом, Китай понял, что всего 3% населения пользуются Гуглом, тогда они его и отключили. Вот, поэтому у нас вряд ли такое произойдет.
Я знаю, что в некоторых странах существуют собственные национальные программы по подготовке к новому промышленному укладу. Да? То есть, например, в США, в Японии. Как вы видите в России развитие программы по подготовке людей к новому цифровому реалити?
Я, например, участвовал в программе ДВФУ. Она только началась, сейчас идет по переподготовке госслужащих. Называется «Госуправление на данных». Программа очень крутая, перспективная, и там реально есть очень много госслужащих, которые хотят хоть что-то изменить. Проблема, к сожалению, в том, что они далеко не вышестоящее руководство. То есть они люди, которые реально ручками что-то делают.
А вопрос, опять же, об этике сбора данных. Как вы для себя это объясняете? То, что, допустим, условно мои какие-то данные может собрать какой-то человек, обработать их, не спрашивая
моего разрешения. Ну, давайте так. Данные, которые вы опубликовали в открытый доступ. Вы их выложили на сайте, который можно проиндексировать поисковиком. Вы их выложили в свой открытый профиль в социальных сетях. По факту этический вопрос очень простой. Если бы вы не хотели, чтобы это кто-то анализировал, вы бы это туда не выложили. Просто люди продолжают кричать о своей, собственно, нарушении их приватности. А по факту закрытые аккаунты не регистрируют. Вот в чем вопрос. То есть у человека все равно подсознательно вот это желание, чтобы за ним не следили, чтобы за ним наблюдали. Угу. Вот. Реальные люди, которые реально не хотят, чтобы что-то где-то о них не было, они это и не публикуют.
Можете ли вы назвать, например, три главных ошибки, которые допустило наше правительство в процессе становления, формирования вот этой новой цифровой реальности? Возможно, где-то упущены какие-то законодательные вопросы, как какие-то вот минусы сферы, которая сегодня происходит?
Проблема, наверное, в том, что они до сих пор на президента камеру не повесили со стримом его. Шучу, конечно. Но первая история началась, когда начался пакет Яровой. Вот эта вся история, да, людям очень не понравилось, что за их счет будут реализовывать какую-то там слежку за ними же. Правительство быстро поправилось в законе о суверенном интернете, сказали, что якобы эти деньги уже в бюджете были заложены. Непонятно, как они так его заложили, если они законопроект только придумали. Вот. Проблема в том, что мы сейчас, как обиженный ребенок, пытаемся зарегулировать все подряд. А нужно было развивать все на своей стране. То есть чем Америка всех опередила? Они развили на своей стране инфраструктуру. Да, или если, вот, например, я сейчас или любой другой разработчик хочет сделать какой-то свой продукт, и, например, купить для него выделенный сервер. Он это ни за что не сделает в России, потому что дорого. Потому что я могу купить сервер в Германии за 4000 рублей, а здесь он будет стоить 44. Угу. Вот, собственно, и проблема в том, что законы-то придумываются, мутки мутятся, а стоимость инфраструктуры никто не снижает. Никто же не будет в здравом уме у Ростелекома покупать сервера. Угу. Ну, потому что это безумие полнейшее. Они устаревшие, да еще и дорогие. Ну, вот, собственно, в чем вопрос.
Насколько активно у нас сегодня развивается сфера искусственного интеллекта, разработки искусственного интеллекта и внедрение его в какие-то структуры?
Внедрение достаточно активно. Даже, на мой взгляд, слишком активно. Люди сейчас, как раньше, пихали блокчейн год назад во все, что только можно, когда был бум криптотехнологий. Да? Сейчас искусственный интеллект пихают везде. Как всегда говорят, если хочешь у инвестора получить денег, вставь туда обязательно искусственный интеллект и большие данные. А раньше говорили, вставь обязательно блокчейн и криптовалюту. Вот. На мой взгляд, процентов 80 проектов этих неоправданы, особенно если это связано, например, с распознаванием рака на каких-то снимках или там поиск туберкулеза на флюорографиях. Это полная ерундень, потому что люди картинки анализируют, там, конечно, никакого искусственного интеллекта нет еще, понятно, и так далее. Чат-боты всякие. Ну, в общем, сейчас все проекты решают последствия какие-то, как это правильно сказать. Они симптомы, а не, собственно, проблему. Вот. Но хорошо, что они это делают. Да, что касается разработки именно сильного искусственного интеллекта, у нас, конечно, ничего толкового никто не делает. Есть какие-то там ребята в Сколково и там, не знаю, в Ростехе, но это все ерунда по сравнению с зарубежными серьезными исследованиями.
А что ты думаешь о точке сингулярности? Может ли она вообще наступить? И как это вообще?
Я не очень верю в то, что там будет восстание роботов и так далее. Потому что если мы видим искусственный интеллект как реальную замену человеческого сознания, прям копию этого человеческого сознания, ну вот люди же сейчас не уничтожают как бы весь мир, потому что ну, с чего бы искусственному интеллекту этого делать? Как минимум ему нужна будет армия рабов.
Сегодня перед миром стоят некие глобальные угрозы, которые связаны с дефицитом, возможным дефицитом ресурсов, Третьей мировой войной и, допустим, экологией. Как большие данные могут влиять на эту сферу и как-то в этом применяться?
Я понял. Ну, на самом деле, да, одна из опасностей искусственного интеллекта как раз применение его в военных целях, от прорабатывания стратегии до, собственно, автопилотов для дронов. Все этого очень боятся, все пытаются это как-то зарегулировать, и, наверное, правильно. Но все-таки, если можно принять закон, запрещающий вам дома собрать ядерную боеголовку, это не закон, запрещающий вам дома сделать искусственный интеллект, потому что для боеголовки вам придется где-то купить уран или плутоний, а это как бы достаточно трудоемкая история, неважно, законно это или незаконно. А что касается искусственного интеллекта, скачать с интернета исходники и начать разрабатывать и ковыряться в них может любой как бы маломальски грамотный программист. Поэтому если регуляция какая-то и будет, а она будет, обязательно какие-то определенные темы в искусственном интеллекте закроют. Да, какой-нибудь, не знаю, расовый скоринг, евгенику или еще что-то. Вот. Но как будут, конечно, контролировать это все, это вопрос. Из всего этого, наверное, самая перспективная история — это экология. Потому что экологических данных очень много. Там реальные большие данные, ингредиенты ветра, все эти модели, распространение микрочастиц. Это все очень сложно и интересно. Тут проблема законодательная как раз-таки. Угу. Вот, как бы вот Челябинске, например, огромное количество людей занимаются мониторингом этой экологии, и системы делают, и точки расставляют. А законодательного никакого рычага давления на предприятие нет. Потому что одно предприятие в допустимой норме сделало выброс, и другое сделало допустимое. Эти оба выброса соединились и уже превысили ПДК. Но предприятие ты не накажешь. В общем, вот, например, каким законопроектом бы стоило заниматься.
А если сказать, например, о дефиците ресурсов, например, питания, возможно, вот такое будет. Можно ли как-то собрать данные, как-то применить, ну, даже каких-то...
Не могу сказать. Это вот прям сельское хозяйство совсем не моя тема. Наверное, да, но думаю, что реально там проблема не в этом будет. То есть как бы не в распределении этих ресурсов, данных, ну, а, наверное, в выращивании.
То есть посчитать их и как-то оптимизированно распределить.
Ну, есть сейчас очень много проектов, кто занимается цифровым сельским хозяйством. Это и дроны, и алгоритмы, которые по картам со спутника сельскохозяйственные угодья распределяют, понимают, где там желтее трава, где нет. То есть подобные вещи есть.
Я знаю, что вы говорили в своих интервью, что у вас нет бухгалтера, это выполняет автоматическая система. Насколько, когда эта профессия может уйти, и насколько вот такие автоматизация каких-то рутинных процессов в производстве может заменить
вычисленные? Автоматизация есть и сейчас уже во многих компаниях. На мой взгляд, просто профессия бухгалтера, она вообще максимально просто раздута и преувеличена. По факту это тот же робот, который делает одну и ту же задачу. Счета выставляет, там, акты закрывает и так далее.
Глобальный вопрос, но можешь ли ты оценить значимость изменений, которые происходят в современном мире и связаны именно с цифровизацией, с технологиями, там, вообще с развитием таких вещей?
Основная история, зачем я смотрю, это за тем, что объем информации увеличивается, и люди совершенно теряют навык определения правды. Это плохо. Мне вчера мама звонила, спрашивала, что Васильева правда счетную палату возглавит? Mm-hmm. Я говорю, ты вообще в своем уме? Я мне новость прислала. Mm-hmm. Вот. Ну, то есть, как бы, представляете, да, какое mm-hmm. количество публикаций происходит в социальных сетях, отследить их все невозможно, понять, где правда, где ложь. Чем дальше, тем сложнее.
Можете ли вы назвать каких-то вот три, допустим, разработки в области сотрудничества с государством, которые как-то практически помогают улучшать среду? Например, ну вот подробнее о преступлении, о том, как это определить.
Системы, которые расставляют патрульно-постовые службы, понимают, куда нужно машины оставить. Там в основном все очень просто. Это фанаты, недопуск фанатов на стадионы, таких прям отбитых, да, mm-hmm. поиск наркобарыг, вот подобные вещи. Это, наверное, самые перспективные истории.
А как это происходит предметно на практике?
Ну, вот мы видим, например, то есть мы видим вот все жители, да, где они находятся, понимаем, что вот тут вот фанаты, вот они тут писали, что завтра они пойдут морды бить или еще что-то, вот они все скопились в какую-то там область географическую, вот они все там к стадиончику подходят, ну вот как-то так. По крайней мере, на чемпионате подобные алгоритмы очень хорошо работали, когда был чемпионат мира.
В рекламной сфере относительно фотографий меня лично поразил пример с беременной девушкой, когда могут считать там...
Ну, с беременными все гораздо проще, потому что как только у кого-то рождается ребенок, об этом сразу же пишут, об этом узнают и так
узнаете
далее.
Вы?
Ну, конечно, да. Ну, человек, ну, или кто-то, кто собирает данные, да, там, женщина делает публикацию, и с точностью до дня потом можно будет знать, сколько ребенку лет и так далее. Но, конечно, фотографии у беременных тоже распознают.
И предлагать им, соответственно, товары. То есть это делается
вот мы знаем, что вот мы знаем, что ребенок родился, и, собственно, ведем его.
Что мы теряем и что приобретаем, используя большие данные?
Мы приобретаем, как сказать, мы приобретаем, по сути дела, свободное время, потому что алгоритмы подобрали одежду, партнера, что-то там купили, что-то продали и так далее. По сути дела, в идеальной концепции мира мы приобретаем свободное время. Можем его потратить на путешествия, на изучение новых языков или еще что-то. Но, к сожалению, мы теряем не сколько свободу, а сколько навыки эти. То есть мы, когда алгоритму делегируем что-то, мы перестаем это делать. Вот мы уже перестали считать в уме практически. Сейчас уже в уме никто дальше 100 считать уже не умеет. Вот как-то так.
Ну, в завершении нашей программы я бы хотела бы поблагодарить вас за беседу, наших зрителей
Спасибо.
За внимание. До новых встреч. До свидания.